Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать 16-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, мы остановились на чтении 7-го абзаца и говорили в прошлый раз о том, что есть печаль, есть радость, и то, и другое одинаково присутствует в церкви, одинаково присутствует в христианской, в духовной жизни. И закончили мы свидетельством, сопоставлением свидетельств двух апостолов. Апостол Иаков говорит: «Плачьте и рыдайте». Апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь». Конечно, и у апостола Павла есть слова о плаче, о покаянии, о сокрушении, смирении. Скажем, те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. И, кроме того, сам-то апостол Павел очень четко различает радость и, скажем, смех, смехотворство. Для нас-то это одно и то же. Для апостола Павла это совершенно принципиально разные явления жизни. Но вот, сопоставляя эти две вещи, плачьте и радуйтесь, важно не то, мы говорили об этом, чтобы человек выбрал то, что ему нравится, и шел бы этим путем. Важно то, что оба этих состояния, оба этих свойства человеческой жизни, оба признака подлинности жизни во Христе, они должны быть включены в жизнь каждого конкретного христианина. Если он не знает и знать не хочет, что такое радость, то он что-то в его жизни не так, хотя он и все время плачет. Если он не знает и знать не хочет, что такое плач, зачем он нужен, то и в его жизни что-то совсем не так. Это некий перекос, это как лодка с одним веслом, птица с одним крылом. Должно быть равномерность и там, может быть, это, конечно, уже какие-то несущественные тонкости, но может быть в жизни одного человека радости больше, чем плача, в жизни другого плача больше, чем радости. Это все условно, и не об этом речь. Важно, что на самом деле должно быть и то, и другое. Или можно сказать словами одного святого отца: печаль по Богу, она радостотворна. То есть она несет радость, когда видишь себя стоящим в воле Божьей. То есть та печаль, которую ты терпишь, ту скорбь, те слезы, которые ты проливаешь, они несут радость, потому что ты видишь, что как бы ты ни скорбел, но ты творишь волю Божью, и это преисполняет тебя утешением и радостью. И вот печаль по Богу, по Бозе, она как раз и обладает таким свойством, что она преодолевает уныние. Она не только не приводит к унынию, она преодолевает настоящее уныние. То есть, если человек уныл, если он отчаялся, то, как ни странно, от этого его состояния уныния и мирской печали, его мирской скорби исцеляет именно печаль по Бозе. То есть, когда человек страдает, печалится от того, что он не творит волю Божью, от того, что он грешен, от того, что он опять не сделал то, что Бог от него ждет, что он его обидел, он принес ему боль, что перед лицом Божьим жизнь моя не является радостью, что я-то своей жизнью радости Богу не приношу, потому что я творю не Его волю, а творю свою собственную волю и приумножаю грех. Вот сознание этого, печаль по этому поводу и из-за этого, она неожиданно совершенно, ну, если так можно выразиться, вопреки какой-то известной естественной логике, она не усугубляет уныние, а излечивает от него. И в этом и состоит животворящая сила печали по Бози, что она придает человеку силы. Почему? Потому что она, человек, печалящийся по Бози, он познает свое истинное состояние, перед Богом. То есть он сокрушается и смиряется перед Богом. Его сердце начинает плакать о совершенных грехах. То есть вот это смирение, оно приводит к тому, что человек получает благодать Божью, а благодать Божья естественным образом животворит. И даже ту печаль, которой он печалится, она растворяет с радостью. И то, что могло бы уничтожить человека, неожиданно прочь прогоняет уныние, которое всегда есть наваждение врага. Как свет прогоняет тьму, так благодать, которая приходит в смиренное, сокрушенное сердце, напрочь прогоняет всякое уныние, всякую тьму, всякое бесовское наваждение. И по этой причине святые отцы могли как раз использовали вот этот фактор уныния как определение, как некий критерий того, насколько человек действительно стоит в вере, насколько он утвержден во Христе, или, говоря языком практическим, насколько истинно, насколько полноценно его внутренняя духовная жизнь. Если человек, что бы он ни делал, каких бы подвигов ни совершал, но его душа постоянно впадает вновь и вновь в уныние, то он делает что-то не так. Какая-то степень уныния может быть. И известны величайшие святые отцы, которые боролись с унынием многими годами. Тот же самый, например, Иоанн Лествичник многие годы боролся с унынием тем, что переписывал книги святых отцов. В итоге-то, в конце-то концов, и это оказалось промыслительно, потому что формально, занимаясь исследованием святых отцов и переписывая книги, делая, как бы мы сейчас сказали, конспекты, выписки из этих книг, он боролся с унынием, а в итоге-то получилось польза всей церкви, потому что именно благодаря этим его запискам, размышлениям над ними, переработка этих записей, он и смог потом написать свою знаменитую лестницу. Вот. Но, как мы видим, это уныние, с которым он боролся, с его собственных слов, он, тем не менее, это уныние не вгоняло его в отчаяние, то есть он балансировал на грани борьбы, но уныние его не побеждало. Оно было не в состоянии его вытащить из кельи, оно было не в состоянии довести его до ненависти к духовной жизни, к монашескому деланию. Наоборот, оно приводило к тому, что он нашел некое аскетическое упражнение, которое помогало преодолеть уныние. Значит, оно не смогло его победить, хотя и было. А если уныние побеждает человека, и он не может с ним справиться, то заведомо, по мысли святых отцов, этот человек делает что-то не так, потому что он отдан унынию по причине оставления благодати Божьей. Почему же его оставила благодать Божья? Как это получилось? И как снова этому человеку, находящемуся в унынии, привлечь эту самую благодать Божию, чтобы она смогла прогнать тот мрак уныния, который его обдержит? И вот если к слову об этом критерии, очень важно порой иметь некое трезвое суждение о том, что если человек, осознающий свой грех, вот, познавший свои грехи, впадает в депрессию, она на него наваливается, она его придавливает к постели, скажем, так что он не в силах бывает пошевелить ни рукой, ни ногой от этой депрессии, то это на самом деле вовсе не начало покаяния, это его конец. Покаяние на этом закончилось, так и не начавшись. Человек, хотя ему кажется, может показаться человеку, что он познал свои грехи. Он узнал эти грехи, но узнал он их не по благодати Божьей, не по действию света, который вошел, пришел, снизошел в сердце человека, высветил это сердце и показал всю сердечную гадость, но показал-то в своем мягком, врачующем, утешающем, исцеляющем свете этой благодати. А может прийти враг наш, дьявол, и показать рукописание наших грехов, и сказать: смотри, что ты натворил в своей жизни, понял, и надеяться тебе не на что, лежи в ожидании адских мук, которые тебе все равно не избежать. Человек думает, что это он начал, наконец-то познал себя и начал каяться, на самом деле сатана сокрушил его, так что неизвестно, когда человек и каким образом сможет восстать от этого. И по этой причине святые отцы предупреждают, что человек, познающий свой грех, в частности, на исповеди, особенно если человек решился сделать, скажем, то, что иногда называют генеральной исповедью, я не совсем понимаю, что это значит в современном контексте, но люди часто используют это слово, и вот человек действительно решил там за всю свою жизнь покаяться. И очень важно, как он относится к своим грехам. Если он относится к ним легкомысленно, то это никакая не исповедь. Если он относится таким образом, что они его раздавливают, и он сознает и исповедует, что прощения ему нет и быть не может, то это тоже никакого отношения к истинному покаянию не имеет. А если он сознает всю тяжесть своих грехов так, что сердце его исторгает слезы, но при этом он и веру имеет, что Христос и пришел на землю, чтобы грешников спасти, спасти именно грешников, и что раз я себя сейчас сознаю грешником, чувствую, ощущаю грешником, значит, и ко мне пришел Христос, и Он говорит мне, что не грехи мои стоят между тобою и мною, а твое неверие в меня и твоя нелюбовь ко мне. Когда человек познает это, а он познает это именно тогда, когда откровение о собственных грехах он получает по благодати Святаго Духа, тогда и печаль, и радость присутствует одновременно в человеке. И вот уметь отринуть, отвергнуть неправильную печаль, сокрушающую печаль, печаль, вводящую в отчаяние, есть вещь очень важная. Это надо уметь сделать, и помогает этому рассудительность. Вот как пишет Авва Исаия, в том числе и по этому поводу, в 8 абзаце 16 слова: «Имей рассудительное сердце при помыслах находящих, и они пооблегчатся тебе. Кто боится их, тот того расслабляют они тяжестью своею. Боящийся воздействий вражеских обнаруживает, что не имеет веры в Бога». То есть, если человек чувствует, что на него как некая тьма, а это порой именно вот те люди, которые успевают это прочувствовать, именно так это и опознают, как будто в сердце просачивается тьма, как вот на небо заволакивает свинцовыми тучами и от горизонта до горизонта ничего не видно, и мрачно становится, и даже птицы замолкают, и цветочки опускают свои цветастые головки, на сердце начинает зарождаться тоска. Вот таким же образом бывает, сердце вползает в рак, уныние вот, вливая в человеческое сердце. Вот если человек уловит, сможет уловить такой момент, почувствует, когда именно эта тоска заползает в сердце, тогда он должен научиться познать, что это враг, и научиться, сразу это не получится, какой помысел, какое дело, какое действие души помогает прогнать это самое вторжение врага. Может показаться, что это молитва, может показаться. Иногда это действительно может быть молитва, но чаще всего нет. Потому что молитва, она исходит от того, что человек верит, что Бог его слышит. А эта серая тоска, она первоначально, еще на подступах, такие передовые отряды вражеских полков, они помыслы внушают, что я грешник, а грешников Бог не слушает. Он затыкает от меня свои уши. Он закрыл от меня свое лицо, как и в Писании написано. Он меня не слышит, что толку ему молиться. И молитва иссякает, молитвы без веры не бывает. Она не может состояться без веры, что Бог меня слышит, что моя молитва угодна Богу. Человека парализует, он не может молиться. Есть такие, если вовремя, может быть, угадать приближение врага или иметь очень такой устоявшийся вкус и опыт молитвы, быть почти святым человеком, вот тогда, наверное, это помогает, а вообще-то в большинстве случаев нет, потому что сама возможность молитвы пресекается. Враг знает, что мы можем сделать с молитвой, поэтому отнимает сначала ее. И вот надо выработать тот самый либо помысел, либо деятельность какую-то, которая бы помогла с этим унынием справиться. Вот, например, Иоанн Листичник уже, о котором мы говорили здесь, придумал то, что он просто, когда находил уныние, он брал книги, записки святых отцов и их переписывал. И таким образом уныние проходило. И когда он чувствовал, что снова уныние ушло, тогда он мог с дерзновением начинать снова молиться. И вот таким образом он и душу питал, и с унынием боролся, и нашел тот инструмент, благодаря которому и созидалась его духовная жизнь. А если кто думает, что уныние в принципе побороть невозможно, то, конечно, это не так, как и говорит здесь Иоанн Лестничник, что на самом деле он забывает о том, что человек, подвязающийся ради Бога, он постоянно имеет божественную защиту, и Бог подвижника своего не оставляет всегда, только подвижник оставляет Бога. Кто думает, что из-за какого-то нашествия врага, неважно, даже если это будет не уныние, какая-нибудь блудная страсть или гордость, или гордыня, что Бог от подвижника своего, от того, кто трудился некоторое время для Бога, для спасения собственной души, будто бы Бог от него отвернется тотчас же. Это, конечно, не так. Это человек, чья вера не выдержала искушений. Бог не оставляет человека никогда. А в таких случаях, с точки зрения субъективного переживания, не оставляет очень долго. Но обратимся дальше к 10 абзацу 16 слова. Прочитаем отрывок небольшой, слово достаточно пространное, только небольшой отрывок прочитаем, а дальше каждый может посмотреть это самостоятельно. Просто сам стиль изложения в этом абзаце. Но если мы унывливы, ленивы, то явно, что мы как предатели. Мужество сердца есть помощь для души после Бога. Как уныние есть помощь злу. Сила желающих стяжать добродетели вот в чем, что если падут, не малодушествовать, но опять воспринимать попечение спасения. Орудие добродетели – суть телесные труды с разумом. Порождение страстей бывает от нерадения. Неосуждение ближнего есть ограждение для разумно ведущих брань. Осуждение же его разоряет сию стену в неразумии. Такие вот небольшие набор, достаточно пространный, больше, чем на страницу текста, созданный по принципу книги притчи. Вот это приводит добро, а это приводит к злу. Чтобы делать добро, надо делать то-то, то-то, а чтобы делать зло, надо делать то-то и то-то. Главное, что мы наблюдаем в этом свидетельстве, в этом слове, а в Исаии, что есть добро и есть зло. Есть один путь к совершению добра, есть другой путь к совершению зла. Человек, который принуждает себя к доброму, он постепенно приобретает устойчивые навыки, побуждающие его к добру и помогающие ему это добро творить. Вот эти устойчивые навыки, почти привычки к тому, чтобы делать добро, они есть суть добродетели, привычка творить добрые, навык к творению добра. Человек, который не принуждает себя к тому, чтобы творить добро, именно не принуждает сам к добру, то принуждается грехом к тому, чтобы творить волю греха, живущего в нем, творить волю зла. Как об этом хорошо в послании к римлянам, 8 главе, говорит апостол Павел. «Добро, которого хочу, не делаю, зло, которое ненавижу, делаю. Если же делаю то, что ненавижу, то делаю не я, но живущий во мне грех». Вот этот самый грех, он принуждает человека к тому, чтобы человек творил волю его. И если человек принуждается грехом к тому, чтобы творить волю греха, то он становится зависимым от источника греха, то есть от дьявола. И таким образом вся его жизнь становится разрушением. Разрушением себя, разрушением природы, разрушением мира, разрушением семьи, разрушением других людей. И вот эта сила, которая по воле греха, по воле князя, господствующего в воздухе, разрушает, вот эти привычка к саморазрушению и к разрушению называется страсть. Вот. Таким образом, есть как бы два пути. Ну, не как бы. Об этом ведь и Евангелие говорит о том, что есть два пути. Либо человек принуждает себя к добру, либо человек не принуждает к себя добру, и тогда им овладевают страсти. Страсти, как, наверное, знает всякий маломальски воцерковленный человек, страсти и страдания, они не только однокоренные, они в некотором отношении являются, по сути дела, синонимом. Мы говорим о страстях Христовых и о страданиях Христовых. Церковнославянский текст обычно говорит именно о страстях Христовых, подразумевая это именно страдания. И вот получается, что либо человек принуждает, а это все-таки страдание, делать добро и обретает навык к добру, то есть добродетель, либо он отдает себя страстям, ни в чем себя не принуждает, но эти страсти все равно причиняют ему страдания, но и больше, кроме страданий, ничего ему не несут. А если человек так из этого состояния и не выпутается, и не выберется, то эти страдания будут началом вечных страданий, потому что человек сам по доброй воле отдал себя греху. Он не хозяин самого себя и отдал себя как по притче, злому гражданину, который будет издеваться над человеком. Конечно, путь принуждения к добру, он и так-то труден, вообще по существу труден. А то, что надо принуждать, интересно сказано в Евангелии, особенно в церковнославянском варианте, в церковнославянском тексте Евангелия. Царство небесное, по-русски, силой берется, и употребляющие усилия достигают его. А по-церковнославянски это звучит: царство небесное нудится, и нужницы достигают его. То есть те, кто принуждают себя, нудят себя, то есть делают, принуждают себя делать дело, которое нудно, но оно в итоге-то приводит к Царству Божьему. И вот и так-то это трудный путь принуждения себя к стяжанию добродетели, к Царству Божьему. А в наше время этот путь еще и изрядно дискредитирован в глазах практически всех верующих, неверующих, православных или каких-нибудь других деноминаций. Всякое принуждение отныне, оно объявлено запрещенным. Никому, ни к чему, никогда принуждать нельзя. Ну, сначала это касалось только вещей, ну, скажем, внешних по отношению к человеку. Сначала власть не может ни к чему принуждать человека. Потом общество ни к чему не может принуждать человека. Потом взялись за детей, родители ни к чему не могут принуждать человека. Школа не может принуждать. Ну, а в конце концов и ребенок сам себя принуждать ни к чему не должен. И эта мысль поразительно, просто вопиюще нелепая, вопиюще бесчеловечная, совершенно глупая, не имеющая оснований во всей общечеловеческой культуре и цивилизации, не имеющая никаких оснований даже с точки зрения здравого смысла, даже более того, с точки зрения какой-нибудь теории эволюции, даже с этой точки зрения она совершенно бессмысленна, но тем не менее все с радостью в это поверили, и теперь говорить о принуждении, о самопринуждении, о понуждении себя становится как бы признаком плохого тона.